Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Час пресс».
Радио Свобода. Новости.
Главные выпуски. Ряд депутатов Госдумы потребовали проверить законность действий оппозиции. В Грузии проходят парламентские выборы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправился сегодня в пострадавшую от урагана Мьянму. Депутаты от фракции «Единая Россия» ЛДПР в Госдуме потребовали проверить законность действий оппозиции, которая провела на прошлой неделе в Москве заседание Национальной ассамблеи. Как заявил Олег Жолобов из «Единой России», 17 мая была предпринята попытка сформировать структуру, максимально напоминающую органы государственной власти. Член фракции ЛДПР Сергей Абельцев обвинил оппозиционных политиков Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова в попытке спровоцировать политический кризис, сообщает Интерфакс. На заседании Национальной ассамблеи была принята декларация с критикой российских властей. Решение объявить ассамблею альтернативным парламентом участники форума не утвердили. Грузинская оппозиция заявляет о грубых нарушениях в ходе голосования на парламентских выборах и грозит массовыми акциями протеста. Как заявил один из лидеров блока «Объединенная оппозиция» Давид Гамкрилидзе, его представители были выдворены с нескольких участков на юго-востоке страны. Ранее в штабе «Объединенной оппозиции» сообщили об убийстве своего агитатора в регионе Самигрела в Западной Грузии. Оппозиционеры утверждают, что герой антикация был застрелен по дороге на избирательный участок. В правящей партии «Единое национальное движение» эти заявления назвали провокацией. Призвали оппозиционеров не срывать сегодня выборы.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправился сегодня в Мьянму. Он намерен убедить военное руководство этой страны в необходимости согласиться на полномасштабную операцию по спасению людей, пострадавших 3 недели назад от разрушительного урагана.
Это критический момент для Мьянмы. Мы осуществляем там программу срочной помощи, но пока, к сожалению, смогли помочь только четверти нуждающихся.
Сказал генеральный секретарь ООН. Число жертв стихийного бедствия достигает 78 тысяч, еще 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч людей остались без крова и нуждаются в питьевой воде и продовольствии. Многие государства выразили разочарование и недоумение ограничениями на иностранную помощь, которые были введены властями Мьянмы. Прибытие Пан Ги Муна в Янгон ожидается в четверг. Ливанские соперничающие политические лидеры, возможно, подпишут сегодня соглашение, которое ознаменует окончание 18-месячного политического кризиса в стране. Сообщается, что прозападное правительство и оппозиционная группировка Хизбаллах достигли соглашения о прекращении противостояния. Посредником на переговорах, которые проходили в Катаре, выступила Лига арабских государств. По предварительной информации, соглашение предусматривает избрание нового президента Ливана и разработку нового закона о выборах. Переговоры в Катаре были проведены после недавних ожесточенных столкновений между сторонниками правительства и боевиками Хизбаллах. Этот конфликт считается самым острым со времени гражданской войны в Ливане, которая продолжалась с 1975 по 90-е годы. Президент США Джордж Буш принес извинения премьер-министру Ирака Нури аль-Малики за поведение американского солдата, стрелявшего в Коран. 11 мая в воинской части к западу от Багдада один из военнослужащих США во время учебной стрельбы использовал в качестве мишени Коран, священную книгу мусульман.
Президент Буш принес извинения. Он сказал, что мы отнеслись к этому серьезно. Мы озабочены возможной реакцией и хотим, чтобы они знали. Мы осуждаем случившееся. Командование части выразило порицание виновному. Он отозван из Ирака.
Сообщила пресс-секретарь Белого дома Дана Перина.
Радио «Свобода». Новости.
Экспортные тарифы на древесину остаются главным препятствием на пути России во Всемирную торговую организацию, заявила Еврокомиссия.
Европейская комиссия не согласна с введенными Россией экспортными тарифами на древесину. По нашему мнению, они нарушают соглашение 2004 года между Евросоюзом и Россией. Кроме того, они противоречат усилиям по взаимному открытию рынков ЕС и России.
Сказал представитель Еврокомиссии Питер Пауэр. Вопрос о пошлинах обсуждается сейчас на переговорах российских и европейских представителей в Женеве. В Великобритании огромен интерес к финальному матчу Лиги чемпионов по футболу, который состоится на стадионе в Лужниках. Сегодня вечером в Москве встретятся британские команды Челси и Манчестер Юнайтед. На матч прибыли тысячи иностранных болельщиков, рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
По оценкам специалистов, матч в Москве самый дорогой в истории матчей британских футбольных клубов за рубежом. Англичане озабочены дороговизной билетов и пребывания в Москве. Подсчитано, что среднему английскому болельщику путешествие в Москву обошлось примерно в 2000 фунтов, 4000 долларов. Финал Лиги чемпионов в Москве – не только крупное спортивное событие, но и грандиозный бизнес. Телекомпания ITV купила права на трансляцию матча за 42 миллиона фунтов, 84 миллиона долларов. Предполагается, что его по телевидению будет смотреть не менее 100 миллионов человек во всем мире. Помощь московской милиции с болельщиками в Москву прибыли 18 английских полицейских. Накануне матча Россия запросила через Интерпол сведения об известных полиции британских футбольных хулиганах. Российские и британские власти более всего озабочены поведением английских болельщиков, известных своими хулиганскими выходками. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В американском штате Кентукки Хиллари Клинтон одержала победу на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии. По официальным данным, Клинтон получила 65% голосов, опередив своего соперника Барака Обаму, которого поддержали 30% избирателей. На праймерис в штате Орегон лидирует Обама. Кандидат в президенты от демократов будет избран на партийном съезде в августе. Республиканская партия уже определила своего кандидата на президентских выборах в ноябре. Это сенатор Джон Маккейн. На юго-западе Франции в городе Бордо задержан один из лидеров группировки басков-сепаратистов ETA. По сообщению государственного телеканала Испании Франциско Хавьер Лопес Пен, еще три активиста ETA были арестованы в ходе совместной операции французской и испанской полиции. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Продолжаются назначения в новых структурах власти, формирующихся после того, как во главе российского государства стал Дмитрий Медведев, и после того, как новый президент России решил, что российское правительство будет возглавлять Владимир Путин. Мы уже говорили о том, как формируются эти новые структуры власти на прошлой неделе. На этой неделе продолжим обсуждать, как же будут существовать между собой, возможно, соперничающие центры власти. Один в Кремле, там, где находится верховная власть, и другой в правительстве, где Владимир Путин старается сохранить за собой хотя бы те объемы власти, которые предоставляются ему полномочиями главы правительства. Наши гости сегодня заместитель главного редактора журнала «Новое время» New Times Андрей Колесников. Здрасте, Андрей.
Добрый день.
И заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский. Здравствуйте, Семен.
Добрый день.
Собственно, сегодняшнее событие продемонстрировало, что аппаратная борьба в Кремле и Белом доме продолжается и усиливается. Опубликован список распределения полномочий в новом правительстве, правительстве Владимира Путина, и оказалось, что вторым человеком в этом новом кабинете министров стал первый вице-премьер Игорь Шувалов, а не бывший премьер-министр Российской Федерации Виктор Зубков, считающийся представителем так называемой петербургской группы, близкой к президенту, к бывшему президенту Владимиру Путину. Как вы считаете, вот это вопрос к Андрею Колесникову, вот эта вот победа так называемых либеральных экономических сил в распределении полномочий, это дальнейшее ослабление Путина или же просто перетасовка кадров?
Я думаю, что рано еще говорить об ослаблении Путина, особенно Путина, да, можно говорить там об ослаблении Медведева, который, правда, тоже за последнюю неделю, как мне кажется, активно присутствует в медиапространстве и выстраивая свою вертикаль в виде Совета по борьбе с коррупцией, тоже немножко укрепился. То есть здесь будет такая достаточно сбалансированная ситуация. Что касается Шувалова, кстати говоря, это с самого начала, когда шло распределение полномочий, предполагал, что он будет замещать Путина в момент его отъезда, а когда будет уезжать Шувалов, его будет замещать Зубков. Я думаю, что Шувалов — это фигура, точнее, должность Шувалова, первого вице-премьера, фигура компромисса такая, да, потому что известно, что Медведев хотел видеть его главой своей администрации, то есть главой своей персональной вертикали. чего, как говорят, опять же, сделать ему не удалось, не дали назначить Шувалова. Но зато Шувалов получил, в общем, достаточно серьезный пост в правительстве, может быть, в качестве отступного или как-то еще. Поэтому вот я думаю, что еще долго будет сохраняться баланс. Нет двух больших гирь, да, есть множество маленьких гирек, которые то перевешивают в одну сторону, то в другую. Я думаю, что это будет продолжаться достаточно долго, как минимум, там, не знаю, 6, 7, 8, 9 месяцев, после чего, наверное, последует уже настоящее окончательное решение вопроса перераспределения полномочий.
Семен, вот люди, комментирующие в перестановке в верхах власти в России, они очень часто одни говорят о компромиссах, а другие утверждают, что Дмитрий Медведев — это просто фигура, которая продолжает быть как бы подконтрольна Владимиру Путину, и что новый президент окружен старыми людьми, а поэтому никакой реальной президентской власти не имеет. Но тут возникает всегда вопрос: если человек не имеет реальной власти, кто с ним ищет компромиссы?
Ну, мне кажется, что вообще очень интересно посмотреть, во-первых, вот на какую вещь. Как будут вести себя структуры, которые официально подчиняются или формально подчиняются Дмитрию Медведеву, и структуры, которые формально подчиняются Владимиру Путину. То есть не будет ли между ними каких-нибудь трений или, напротив, договоренностей. И более того, будут ли Дмитрий Медведев и Владимир Путин пытаться так или иначе договариваться по судьбе конкретных знаковых персонажей. Да? То есть понятно, что когда вот есть перераспределение полномочий в правительстве, люди обращают внимание, что, например, единственный вице-премьер, который сейчас никого не замещает ни при каких условиях, это Игорь Сечин. И это трактуется как некая прямо-таки опала. Но вообще, если человек в должности вице-премьера, это опала, я такую опалу только знаю на примере Узбекистана, где в свое время одного из первых вице-премьеров в знак опалы произвели просто вице-премьеры.
Я могу рассказать вам, это, о таких случаях опал в Советском Союзе было величайшее
естественно,
множество.
Да. Но опять же, понятно, что пока человек существует в обойме власти, и пока у него так или иначе есть существенная собственность и существенные завязки в этой власти, да, все те же люди, говорить о том, что там каким-то образом там аппаратная война или даже аппаратное перемирие закончилось, очень рано. То есть на самом деле, мне кажется, что все равно но понятие компромисса не будет ключевым в правлении этого там дуумвирата. То есть им так или иначе придется, видимо, все-таки в каких-то случаях... То есть, возможно, компромисс будет такой, что в каких-то случаях один человек будет уступать, в каких-то другой. Или, может быть, действительно будет попытка так или иначе кого-то из них стать полновластным правителем. То есть в таком случае там при разном раскладе нас ждет либо, соответственно, досрочные выборы президента, или недосрочные, там, один срок, и возвращение Путина, либо, соответственно, окончательный уход Путина с политической арены. То есть вряд ли возможно какой-то вариант слишком долгой исторической фиксации этого положения.
А вы тоже считаете, да, что вот те 6-9 месяцев, о которых вы говорили, они завершатся такой вот, таким вот острым политическим кризисом?
Ну, вот я не думаю, что он будет острый, конечно. Я думаю, что вот эта конструкция дуумвирата, она, собственно, будет продолжать существовать. Другой вопрос, здесь ведь много упирается в желание самого Путина, потому что я не до конца по-прежнему уверен, что он не хотел уйти когда-то, да, потому что есть такая версия, что, так сказать, ему просто не дали уйти, он вынужден доразруливать, как сейчас говорят на сленге элитном, да, доразруливать какие-то дела в силовой части российской политической, хозяйственной, финансовой элиты. Он не мог их бросить. Хотя, тем не менее, скажем, тот же Сечин, да, он же не стал главой секретариата там, или главой аппарата правительства, что дало бы ему больше все-таки власти, чем в нынешнем его положении. Или тот же Устинов не сохранил своих прежних постов. И, несмотря на высокий уровень должностей вот этих вот людей, которых мы относим к силовикам, они все-таки получили не то чтобы, так сказать, должности квалифицируемые как почетная ссылка, но все-таки какое-то, так сказать, понижение с точки зрения масштаба, полномочий, масштаба власти.
Продолжим диалог с Андреем Колесниковым и Семеном Новопрусским сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Час пресса на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня журналисты Андрей Колесников и Семен Новопрудский. Мы обсуждаем последний, так сказать, раунд перестановок в структурах власти, начавшийся после того, как во главе российского государства оказался Дмитрий Медведев, во главе российского правительства оказался Владимир Путин. Вот сегодня Игорь Юргенс сказал в интервью газете «Телеграф», что существуют определенные трудности в управлении, в том, что раньше был сильный президент, а сейчас новый президент не является таким сильным. И он имел в виду, что не интеллектуальные способности Дмитрия Медведева, которого господин Юргенс, естественно, не сомневается, а бюрократический. Бюрократический действительно Дмитрий Медведев не может быть сильным. Но, Семен, скажите, ведь по большому счету ни один новый президент не может в первой неделе, в первые месяцы быть сильной фигурой. Может быть, действительно наблюдатели слишком быстрые выводы делают, тот, учитывая тот простой факт, что нужно время для того, чтобы выкнуться в новой должности.
Ну, если говорить о силе и слабости, вообще, мне кажется, важнее говорить об эффективности или неэффективности, потому что был совершенно замечательный пример, когда Владимир Владимирович менял правительство Касьянова, да, и заступал Фродков, по полгода не платили зарплату даже в некоторых министерствах, и невозможно было подписать какие-то элементарные бумаги. То есть, на самом деле, даже уже достаточно выстроенная вертикаль власти, которая потом, правда, даст раз, она тоже не функционировала при сильном президенте и при отсутствии вроде бы каких бы то ни было оснований для того, чтобы с кем-то эту власть делить. Вот. Да и сам Владимир Путин, то, что потом стало называться его командой, в общем, формировал как минимум половину своего первого срока. То есть понятно, что, может быть, у Дмитрия Медведева нет такой возможности, если он действительно имеет внутреннее желание и способности быть относительно самостоятельным президентом, ему надо действовать быстрее, с моей точки зрения. Вот. Но понятно, что, конечно, ситуация двоевластия, что бы там ни говорили, она, конечно, не очень хороша с точки зрения управления страной. С другой стороны, может быть, не удастся принять тех неправильных решений, которые принимались, когда не было такого двоевластия. То есть иногда отсутствие каких-то решений для России, к сожалению, даже лучше, чем их принятие.
Согласны с этим?
Абсолютно согласен. Дело в том, что вот эта самая вертикаль власти, о которой мы говорили все предыдущие 8 лет, она приводила к тому, что все мельчайшие, там, даже маленькие хозяйственные решения, все вынуждены были согласовывать с Путиным. Он сам построил такую систему и вынужден был нести огромный груз, так сказать, ответственности, в том числе по мелким, совершенно не президентского уровня вопросам. Сейчас вот эта вот неразбериха, она, на мой взгляд, с точки зрения управляемости бюрократии, управляемости, вообще ситуация немножко лучше, чем вот такая единая вертикаль. Пусть они там разберутся со своими вертикалями, может быть, действительно как-то легче без них станет жить. Помните правительство Примакова, которое не решилось принять ни одного значимого решения? Слава богу, благодаря этому после дефолта экономика поднялась сама собой. Они не рискнули тронуть руками, и слава богу. Но вот здесь, боюсь, такой свободы никто не предоставит. Но все-таки будет борьба центров силы там, по тем же госкорпорациям и так далее. Может быть, что-то, какие-то более адекватные решения будут приниматься.
Вот на фоне всех этих разговоров о полномочиях, о персоналиях, меня заинтересовали два таких высказывания последнего времени. Одно из них, вот, может быть, с него начнем, принадлежит Фариду Мухаметшину, председателю Государственного совета Республики Татарстан. И господин Мухаметшин, кстати говоря, вслед за президентом Татарстана Минтимером Шамиевым, вслух высказывается о необходимости ликвидации института полпредов. И что я тут, прежде всего, имею в виду? Что, по большому счету, региональные руководители не хотели вступать в полемику с Владимиром Путиным, пока Владимир Путин был президентом. А институт полпредов, это, конечно, не конституционный институт, но это детище Путина. Это вот один из таких вот механизмов, имитирующих вертикаль власти, потому что надо все-таки признать, что вертикаль власти в России — это вещь скорее имитированная, чем реально функционирующая.
Безусловно.
Да. Вот. А теперь, когда есть новый президент, а когда Владимир Путин уходит на второй план так или иначе, а при всем сохранении своего влияния уходит с должностной точки зрения, они не боятся говорить о том, что этих полпредов пора вообще зачистить, выражаясь словами из словаря вертикали власти. Так вот, то, что говорит господин Мухаметшин, а то, что, вероятно, думают многие региональные руководители, свидетельствует ли себе о том, что они, в принципе, готовы вот к такому вот, если не сражению, но, наверное, к такой вот борьбе с центральной властью за изменение контрольных функций этой центральной власти?
Ну, на самом деле, вот, собственно, много говорили про издержки, в том числе даже и нового порядка утверждения, да, губернаторов, отказа от народных выборов. На самом деле, все равно это же была мнимая лояльность. То есть, Минтимер Шамиев даже в Татарстане, и сразу после той речи, когда, собственно, Владимир Владимирович сказал, что мы будем отказываться от выборов губернаторов, в Татарстане, в общем, это, когда приехал туда, он был довольно известен, он, в общем, против этого высказался. это вся лояльность мнимая. Другое дело, элита не столько готова восставать, скажем, против, как, против центральной власти, сколько она должна понимать, кому присягать. И в случае чего, если она будет понимать, что ей нет никакого резона присягать нынешнему премьер-министру, она быстро в одночасье перестанет ему присягать. И понятно, что так или иначе, но... Те проблемы, которые решали полпреды, а полпреды, собственно, были созданы для того, чтобы, ну вот, изначально, для того, чтобы так или иначе сбить волну сепаратизма, в общем, по большому счету, да, они только внешне ее сбили. Да, законодательство приведено в соответствие, вроде бы, с федеральным законодательством, но понятно, что все те проблемы, которые этот относительный сепаратизм питали, причем понятно, что татарский сепаратизм внутренне принципиально там отличается, предположим, от чеченского, но ведь по большому счету понятно, что, например, при вот этой самой зачистке, например, никакой там Аслан Масхадов не мог себе представить тех полномочий, которые будут у Рамзана Кадырова. И, в общем, Татарстан тоже, несмотря на то, что там были проблемы с утверждением договора, да, нового договора с центром, он, в общем, главные ключевые полномочия все равно отстоял. То есть все эти проблемы по существу, они так и остались. Эта вертикаль ничего не решила.
Думаю, что да. Я более-менее согласен. Дело в том, что, может быть, на первом этапе, когда было акцентировано внимание на этом институте полпредов, это вообще была практически первая новинка такая управленческая от Путина, да, произвела тогда эффект разорвавшейся бомбы. Может быть, тогда действительно было какое-то первоначальное действие такое существенное. В конце концов, если вспомнить, что, возможно, благодаря вот подобного рода действиям был снят с должности Ноздратенко, одиозный, значит, глава Приморья, ну, наверное, в каком-то смысле полпреды сыграли свою
сейчас
роль.
Сейчас об одиозном главе Приморья на фоне нахождения в больнице нынешнего губернатора Приморья. Вот говорить не приходится.
Не решила проблема одиозности глав Приморья.
Как и потом одиозности полпредов, куда стали ссылать.
Да, в результате институт полпредов превратился в институт почетных ссылок. Вот сколько ведь сменилось сейчас полпредов, например, в Южном федеральном округе, важнейшее направление государственной работы. Да, полпреды меняются как перчатки.
И можно, кстати говоря, привести пример того, как сама власть относится к институту полпредов. То, что для того, чтобы для бывшего министра юстиции господина Юстинова освободить Южный федеральный округ с должности полпреда в этом округе, снимается человек, который буквально только что...
Полгода назад назначен и переводится в Приволжский округ, где как раз освободилась должность полпреда.
То есть институт девальвированный, наверное, вот в каком-то смысле он и не сыграл своей исторической роли, и не нужен, это такая надстроечная какая-то странная управленческая структура.
Второй вот момент, который я хотел обсудить, это вот говорил уже Семен о Чечне, это интервью командующей объединенной группировкой войск на Северном Кавказе генерал-майора Николая Сивака, который появился в «Красной звезде» тоже на этих, и которое, по моему, например, мнению, никогда не могло бы появиться, пока президентом России был Владимир Путин. Потому что это интервью четко говорит, что чеченский проект с Ахмадом Кадыровым, который наблюдатели связывают только с именем Владимира Путина, это его личная политическая ответственность, это его фигура, и иногда даже говорят о том, что это такая феодальная система управления, когда господин Кадыров присягнул лично господину Путину, а не некоему абстрактному президенту России. Что этот проект не удался, что молодые люди уходят в горы, что продолжается столкновение, что ни о каком окончании войны говорить не приходится и не придется, потому что местное население поддерживает боевиков в массе своей, а не те отряды, которые контролируются президентом Чечни. То есть вся эта телевизионная картина давно рассыпалась. Это многие говорили. Но часто сказал командующий объединенной группировкой войск, и по большому счету, Семен, можно сказать, что это стремление переложить ответственность за неудачу кавказского проекта с военных, которые протестовали, пусть и негласно, против кадыровского проекта, на человека, который реально должен за это перед Россией отвечать, на премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина. Так это выглядит, конечно, с точки зрения взгляда. Но еще раз повторюсь, мне кажется, что пока Путин был верховным главнокомандующим, военные этого не могли бы сказать. То, что они с Фивак это сказали, возможно, свидетельствует о том, что он для них больше не верховный главнокомандующий, что они его рассматривают как ушедшую с этой вот главной в России должности фигуру.
Ну, по крайней мере, конечно, почву прощупывают, да. В этой же связи трактуется назначение того же Устинова, который едва ли не единственный содержательный смысл этого назначения, ну, кроме, понятно, что надо пристроить человека, потому что, вот, собственно, логика пристраивания едва ли не главная при всех назначениях, которые мы видим. Это еще и то, что он может быть теоретически противовесом Рамзану Кадырову, потому что, видишь, он представляет ту группировку, которая наименее хорошо относится к Рамзану Кадырову, в том числе в свете своих бизнес-интересов, потому что один из ключевых их активов — нефтяная компания «Роснефть», которая работает в Чечне, Чечне, и которую из Чечни Рамзан Кадыров всячески хочет не то чтобы изгнать, но, по крайней мере, взять под свой контроль, естественно, полностью нефтяную отрасль, единственную, которая может приносить доход Чечне. То есть, на самом-то деле, мы сейчас будем... Это всегда было в российской истории, думаю, не только в российской. Понятно, что люди будут чувствовать, пытаться прощупывать почву, и как только будет возможность, будут вешать всех собак на уходящую власть. Это, в общем, совершенно естественно, к сожалению, печальная вещь. Но Владимир Владимирович сам, в общем, к этому руку приложил, будем откровенны. Я имею в виду к тому, что потом вешали собак.
Ну, вот видите, Андрей, тут такая, как всегда, сложная ситуация. С одной стороны, Владимир Устинов близок к той группировке, которая не любит Рамзана Кадырова. А с другой стороны, эта группировка любит Владимира Путина. Просто самоотверженной любовью. А Рамзан Кадыров тоже его любит, понимаете? Они друг друга... Ну, вот это еще раз говорит, что без Путина, в общем, никуда ни, им не деться никому. Ну,
здесь, с одной стороны, нет противоречия никакого. Там любовь во власти, она такая запутанная штука, да?
А с другой стороны... Просто ведь, это не чувство, а интерес.
Да? Ведь как Кадыров действительно был не решением чеченского вопроса, а таким промежуточным подвешиванием его, да? Вот отдали на откуп, да? Вот решай, как можешь, лишь бы, так сказать, не было войны. Вот. А решать проблему придется. Как ее решать, никто не знает, включая, естественно, Дмитрия Медведева. Вот. Назначение Устинова в этом смысле назначение на нерешаемые проблемы, как, конечно, на сельское хозяйство. Вот, вот тебе достаточно высокий пост со всеми привилегиями. Вот разбирайся. Вряд ли он разберется с этой проблемой, при всем своей неприязни Кадырову и так далее. Я думаю, что расхлебывать чеченский вопрос придется еще многие-многие годы, и долго он не будет иметь решения, и много людей будет брошено на целину, что называется, вот, на решение этого чеченского вопроса.
Опять же, мы говорим там, да, вот сейчас какие-то такие, ну вот, формальные вещи, если опять говорить о сути вещей, да, то, ну, второй вариант, единственный вариант, еще альтернативный, который обсуждался, это введение прямого президентского управления. На это Владимир Владимирович не пошел, понимая, что тогда ему придется действительно персонально отвечать за ситуацию в крайне сложном регионе. То есть, на самом деле, никаких других вариантов, кроме чеченизации чеченского конфликта, что случилось, или прямого президентского управления, никогда в России не обсуждалось публично, по крайней мере, на уровне власти.
Ну, то есть, по большому счету, пришлось выбирать из двух зол.
Да, то есть тут в данном случае...
Но меня в данном случае волнует не вопрос ответственности президента Путина, а вопрос смелости генерала Сивака. Вот что важно, мне кажется, в этой ситуации.
Ну, вероятно, проблема серьезная.
Ну, нам теперь вдруг, да, у нас, мы теперь читаем, что даже судья нам рассказывает, что, оказывается, из администрации президента люди давили на судьи, даже такое мы узнаем.
То есть, в России оказались проблемы.
Да, то есть, в России оказались те проблемы, о которых все знали, но о которых в публичном пространстве практически не говорили.
Сейчас как будто их демонстрируют новому президенту и следят за реакцией. Такое тестирование как будто бы происходит на новой власти.
Тут опять-таки очень важно ведь понять, до какой степени вот все эти информационные выплески, они реалистичны, потому что вы же понимаете, что еще есть такой важный момент, что номенклатура иногда рассчитывает в большей степени на понимание политиков, которые находятся на первых местах, больше, чем эти люди вообще способны не только понять, но и сделать.
Ну, в этой связи, конечно, человек, который командует объединенной группировкой войск, у него, к сожалению, такая работа, на которую, в общем, немного охотников. То есть понятно, что это не тот случай, когда человек так или иначе решает свои аппаратные задачи. То есть он, может быть, конечно, является в данном случае и рупором тоже каких-то людей, но главное, он действительно, что бы там ни говорили, главное, что он все равно ставит проблему. Эта проблема есть. Важно, что так или иначе человек на таком посту говорит о реальной проблеме. Другое дело, там, что за этим стоит, но принципиально важно, что эта проблема хотя бы проговаривается в стране.
Это способ для управленческой номенклатуры, любой, да, попытаться понять, на кого и ориентироваться. Тестирование президента, может быть, действительно на него сориентироваться, и, может быть, скорее всего, так и будет.
Нет, я просто искал в этой ситуации логику еще и должностного характера, то, что изначально говорили, что все-таки у самих вооруженных сил верховный главнокомандующий, потому что другой, да, ну согласитесь, ведь... Что бы там ни говорили, но военному человеку очень трудно понять, что вот верховный главнокомандующий один, а руководить вооруженными силами должен другой человек.
Нет, ну вообще, если в государстве еще теоретически может существовать двоевластие, хотя это тоже не очень хорошая ситуация, в армии двоевластие не может быть по определению. То есть просто вот, такая армия, она просто не действует. Потому что если есть два разных приказа, то тогда либо один выполняется, либо ни одного.
Кстати, Дмитрий Анатольевич первым делом, чуть ли не первая, так сказать, его поездка в ракетные войска стратегического назначения обозначил свое, так сказать, присутствие. И это абсолютно. абсолютно правильно.
Да, и газета «Красная звезда» во вчерашнем номере, это вот сколько у нас сейчас пресса, мы должны сказать, что она это все назвала как «военный день президента». И это тоже, мне кажется, достаточно важный показатель того, как люди так или иначе вынуждены относиться не к человеку, а к должности. Продолжим наш диалог с заместителем главного редактора журнала «Новое время» Андреем Колесником и заместителем главного редактора газеты «Время новостей» Семеном Новопрусским сразу после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода». Напомню, что сегодня в 19.07 после краткого выпуска новостей в программе «Время гостей» мой коллега Виктор Дизумков в Петербурге будет беседовать с инициаторами создания нового политического движения «Гражданское общество. Новые либералы» Светланой Беляевой, Николаем Быковым и Ренатом Бичуриным. Повтор этой программы 22 мая в 4.11 часов утра.
Говорит радио «Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты от фракции «Единая Россия» ЛДПР в Госдуме потребовали проверить законность действий оппозиции, которая провела на прошлой неделе в Москве заседание Национальной ассамблеи. Как заявил Олег Жолобов из «Единой России», 17 мая была предпринята попытка сформировать структуру, максимально напоминающую органы государственной власти. Московский городской суд признал законом продление до 9 июля срока ареста заместителя министра финансов России Сергея Старчака. Адвокаты добивались его освобождения под залог или подписку о невыезде. Старчак обвиняется в попытке хищения более 43 миллионов долларов. Своей вины он не признает. Грузинская оппозиция заявляет о грубых нарушениях в ходе сегодняшнего голосования на парламентских выборах и грозит массовыми акциями протеста. Как сообщил один из лидеров блока «Объединенная оппозиция» Давид Гамкрилидзе, его представители были выдворены с нескольких участков на юго-востоке страны. Ливанские соперничающие политические лидеры, возможно, подпишут сегодня соглашение, которое знаменует окончание 18-месячного политического кризиса в стране. Сообщается, что прозападное правительство и оппозиционная группировка «Хизбаллах» достигли соглашения о прекращении противостояния. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправился сегодня в Мьянму. Он намерен убедить военное руководство этой страны в необходимости согласиться на полномасштабную операцию по спасению людей, пострадавших 3 недели назад от разрушительного урагана. В американском штате Кентукки Хиллари Клинтон одержала победу на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии. По официальным данным, Клинтон получила 65% голосов, опередив своего соперника Барака Обаму. На праймерис в штате Орегон лидирует Обама. В Москве в связи с проведением финального матча Лиги чемпионов по футболу усилены меры безопасности. На охрану порядка направлено около 14,5 тысяч милиционеров.
Час прессы на волнах радио «Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня заместитель главного редактора журнала «Новое время» Андрей Колесников и заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрусский. Напомню, уважаемые слушатели, что мы беседуем о ситуации, которая сложилась в России после того, как новым президентом здесь стал Дмитрий Медведев, а главой правительства Владимир Путин, и они там разные назначения такие проводят, которые никто не может понять. А телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для жителей всех регионов Российской Федерации. Не сомневаюсь, что вы даже, может быть, лучше понимаете то, что происходит, чем наши гости. Всегда с далекого расстояния виднее. СМС-сообщение можете писать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 961-33-33. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Так что звоните и пишите. А мы продолжим, собственно, диалог с гостями. И вот возникает вопрос следующий. В принципе, вот можно ли согласиться с той формулировкой, которая появилась, кстати, в газете «Ведомости» на этой неделе, о том, что администрация Дмитрия Медведева уже в ее сложившемся виде – это некая администрация людей, пришедших в Кремль еще во времена Бориса Ельцина. Это администрация людей, которых привел в Кремль Александр Волошин. Это вот именно эти вот самые люди, которые, по большому счету, дирижировали обвыканием во власти Владимира Путина. Андрей.
С одной стороны, это так, потому что много людей переназначено, да? Ну, это надо понимать, что это бюрократия. Высшая, не высшая политическая бюрократия. Но политическая бюрократия ориентируется на нового хозяина. Вот показали, вот хозяин, подчиняемся. Поэтому в этом смысле администрация уже медведевская, не путинская. Она не будет там с доносами бегать в Белый дом, за исключением, может быть, некоторых людей. С другой стороны, у меня ощущение даже по первой неделе работы Дмитрия Медведева, что он формирует все-таки свой штаб, свою команду, свою вертикаль. Потому что достаточно посмотреть на те совещания, которые он проводит практически каждый день. И вокруг него все время более или менее одни и те же люди. Это Игорь Шувалов, это всегда Аркадий Дворкович, это всегда Лариса Брычева, которая главный юрист администрации, а роль юристов сейчас явным образом поднимается. Это Антон Иванов, глава Высшего арбитражного суда, значит, однокурсник Медведева. Это его же однокурсник Константин Чученко, глава контрольного управления президента новый. Это министр экономического развития Набиуллина Эльвира, значит, это довольно часто министр здравоохранения Татьяна Голикова. То есть, в принципе, вот такой вот круг, с которым он, очевидно, склонен регулярно советоваться, и это те люди, на которых он, наверное, собирается опираться. И это слишком заметно, даже вот по первой неделе его работы.
Опять же, есть такая вещь, которая тоже бросается в глаза. Ну вот, да, создан совет по борьбе с коррупцией. В этот совет, который возглавляет президент, не входит премьер-министр. Это, на самом деле, принципиальная вещь, потому что достаточно трудно себе
представить.
Потому
что это проект Медведева.
Потому что это вот именно самостоятельное, ну, то есть понятно, что самостоятельное и самостоятельное вот решение, но вот так или иначе, это действительно сразу подается как самостоятельный проект, и если в России вообще будет реализован какой-то антикоррупционный план и начнет реализовываться, это как раз будет полный отход от курса, которому преемственность должен, по идее, обеспечить Дмитрий Медведев. То есть как раз Совет по борьбе с коррупцией – это псевдоним того, что здесь потом может потом исторически называться там оттепи или еще чем-то, если это случится или не случится. Вот. Но в любом случае, когда мы говорим Совет по борьбе с коррупцией, видим его состав, мы видим, что это действительно другие люди. Кроме того, есть люди, которые пока вроде не светятся, но я, например, с придыханием слышу фамилию там Илья Петров. Так говорят, что вот Илья Петров – это человек, который действительно человек, чисто человек Медведева, который там секретариат возглавлял правительство, что он совершенно вроде как не человек Путина. Действительно, Медведеву же очень трудно, да, понятно, что если он 17 лет работал с Владимиром Владимировичем, если он, собственно, все его два президентских срока находился на постах так или иначе очень близких к нему, и, в общем, у них была во многом общая команда, ему, конечно, не так просто свою команду вообще создать. Вот, но то, что он ее пытается создавать, это видно, что из этого получится, пока не ясно.
Но он создает еще свою силовую вертикаль, вот ощущение от Совета по коррупции, что он хочет сформировать своих силовиков, перетянуть их на свою сторону.
Послушаем звонок. Владимир из Москвы.
Здравствуйте. Я вот вашу передачу внимательно слушал, и у меня вот сложилось впечатление, что вот вы обсуждаете аппаратные такие интриги, это называется, как мы говорим, мелкотемье. То есть вы вот дрязги какие-то судите, но не ухватываете самого главного, как мне кажется. Дело в том, что верхушка, элита, она прикарманила огромные средства российские, столь огромные, что даже удержать их проблема. Чтобы речь как Медведева, я вот воспринимаю Медведева как такую равновесную фигуру, которая, значит, в результате всех равнодействующих сил находится в каком-то равновесном положении. И все силы эти будут стремиться к тому, чтобы он из этого равновесия не уходил, потому что иначе он будет просто опасен и страшен для всех. Поэтому вот даже от коррупции вот так вот что-то надо делать, да вот такие обтекаемые слова. Вроде общество дает стимул, что надо, а не знают как, потому что с себя же надо начинать, этого не могут. Поэтому Медведев и Путин будут держаться в этом равновесии все 4 года спокойно, если общество не произойдут какие-то внутренние судороги, судорожные движения, которые могут это равновесие сбить. А так они всех устраивают. Милый, обтекаемый человек сидит себе в Кремле, и пусть сидит. Никто его не трогает, и он никого не тронет. А что касается Путина, Путин власть уже давно подбил. В крайнем случае он легко, и недавно об этом Жириновский даже прозондировал почву в Госдуме, легко может перестроить государство на парламентскую республику, где формирует большинство, которое у Путина, правительство. И все. А Медведев будет как Калинин у Сталина. Все четко, все понятно. Главное удержать огромные финансовые ресурсы в своих карманах.
Вы знаете, в чем, и вот по моему мнению, есть некое противоречие в этих мыслях. Очень, кстати, разумных и логичных, согласитесь.
Да,
как мне кажется, уважаемый Владимир, вы с одной стороны совершенно вот такой вот правильный политический анализ делаете вот этой вот общей обстановки, а с другой стороны вы забываете, пытаетесь его проанализировать вот с советско-стереотипной точки зрения, когда речь идет о результате. Вот Калинин и Сталин, это тогда, когда ни у кого никаких ресурсов в личной собственности не было. Там отсутствовала такая вещь, не хотелось бы вообще ссылаться на Карла Маркса, но придется. Как частная собственность, которая во многом иногда делает людей, ну как бы это сказать, другими в разные исторические эпохи. Вот это вот, по-моему, важный момент.
Да, причем там же вообще все очень интересно. То есть люди, которые, собственно, всю путинскую эпоху отнимали собственность, пользуясь государственным положением или близостью к людям из государственной элиты, теперь им нужно эту собственность делать частной, потому что она пока во многом находится в промежуточном состоянии. Потому что госкорпорации, которые создавались в основном в последний год правления Путина, это по российским законам самый легкий способ увода государственной собственности под контроль государства, но еще не ее приватизация. То есть это промежуточный этап. И теперь они, между прочим, могут стать вообще чуть ли не главной движущей силой того, что называлось либерализацией экономики, то есть, ну, формальной либерализацией внешней. То есть эти люди должны так или иначе там проводить IPO, становиться частными владельцами. Вот. И понятно, что да, это хорошая привилегия пользоваться еще государственными казенными деньгами, фактически распоряжаясь ими как частными, но вообще эта промежуточная стадия слишком долго продолжаться не может. То есть так или иначе, понятно, что будет даже между ними борьба. Вот. То есть то, что Владимир говорит, что как раз вот могут качнуть это равновесие, как раз слишком много факторов есть, которые это равновесие могут и качнуть, хотя, конечно, понятно, что Дмитрий Медведев пока выглядит как такой тишайший царь, вот, и то, что, возможно, и Владимиру Путину сильно не хочется управлять страной, а он по каким-то причинам по-разному боится или не может уйти вообще, да, но понятно, что так или иначе на эту вот тихую конструкцию мирную слишком много очагов давления.
Ну, совершенно, так сказать, свежий пример, да, как конкретный. Почему важны вот эти все аппаратные подвижки, от которых на самом деле зависит судьба страны, ни много ни мало. Тот же самый Чемезов, да, Ростехнологии, который претендует там на, в том числе, частные какие-то активы. Идет борьба вокруг его притязаний. Одни за него, скажем так, путинское, условно говоря, крыло, другие против, условно говоря, либеральное крыло. Набиуллина, Кудрин не подписывают бумаги, Федеральная антимонопольная служба не подписывает, не дают ему захватить частные активы, превратить их в де-факто государственные, а вообще по факту в свои собственные. Да,
ну, это такая государственная олигархия, по сути.
Государственная олигархия, сверхновая олигархия, как я их называю. Вот. И это все очень серьезные вещи. Это серьезная настоящая политическая борьба. У нас политика же сейчас не на площадях, да, она вот там вот внутри, в бумажках вот в этих зарыта.
И не в партиях, да, потому что понятно, что никакую партию, ни Медведев, ни в какой партии не состоящий, ни Путин, формально партию возглавляющий, но не состоящий, не представляют. То есть легальных политических партий руководители страны не представляют. Именно поэтому, к сожалению, приходится обсуждать вот все эти византийщины, все эти аппаратные
перестановки. Даже если бы представляли, то этих партий нет никакой программы. Ну, были, даже если бы они были в
стране,
партии. Нет,
да. В стране ноль партийная система, да, в этом смысле, да, и это факт.
Абсолютно.
Нина Сергеевна из Москвы. Здравствуйте, Нина Сергеевна.
Добрый день. Я знакома с Андреем Колесниковым, как-то по поводу Путина и его рациональности мы говорили на вашей же станции. А вот я что хочу сказать. Значит, мне за последнее время, во время инаугурации, понравилось выступление Зюганова. Он обратил внимание, что за период правления Путина, 8 лет, не было ни одной катастрофы. Я занимаюсь природой катастроф. В прошлом году я даже с этим докладом ездила в Италию на Генеральную ассамблею. А в этом году вот меня приглашают, но поехать материально просто невозможно, потому что в 10 раз расходы увеличились, а делаю я все за свой счет. Моя сегодня зарплата по тарифной сетке 3343 рубля. И она не менялась 19 лет. Я хочу что сказать, что катастрофы, наверное, спасут наше государство. Вот, а катастрофы будут. Мы просто 8 лет были в тени. Вспомним 98 год, когда Москву потрясло. Я занимаюсь вот такого рода катастрофами. Я в гидрометцентре 45 лет работаю.
Да, Данила Сергеевна, вы это уже рассказывали. Спасибо, спасибо. Спасибо. Давайте послушаем еще следующего слушателя, Энвера из Москвы.
Энвера.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Если Жириновский полковник, то Путин кто?
Вы это почему, господа? Что это? Что это было?
Спасибо.
Непонятно. Что хотел нам сказать Энвер? Непонятно.
Ну что я непонятно спрашиваю?
Ну, тем не менее. А, ну хорошо, может, Энвера просто интересовало воинское звание бывшего верховного главнокомандующего.
Полковник,
да, он такой же полковник, как и Женил. Они оба полковники.
Недавно, кстати, были учения государственных служащих и депутатов Государственной Думы. У меня один знакомый. Стреляли на полигоне. Новые воинские звания присвоены.
Ну, это как раз естественно совершенно. Но тут, опять-таки, давайте вернемся как бы к реальности, о которой нам говорил наш радиослушатель Владимир, который тоже говорил о том, что действительно есть очень большая такая вот проблема в том, что для всех людей ограничено поле для маневра. Да? С одной стороны, необходимо предпринимать некие действия, которые нравятся массам, чтобы укрепляться. Хотя бы телевизионно нравится, вот Национальный коррупционный совет и так далее и тому подобное. А с другой стороны, нужно стоять на страже собственности, которая в огромном количестве случаев непонятно как попала в руки. И вот как из-за этой ситуации выходить. И, понимаете, ведь на самом деле у Владимира Путина было более легкое положение, потому что ему не надо было ни с кем конкурировать. А сейчас, как это не смешно звучит, настал период конкуренции. Дмитрию Медведеву нужно конкурировать с Владимиром Путиным. А Владимиру Путину, ну и может ему не нужно конкурировать с Дмитрием Медведевым, но есть некий конкурирующий центр, который вот принимает такие решения, тоже может быть показан на телевизоре, он на экране, может быть не в том объеме, но тем не менее. Это вот способны ли вообще эти люди, вот если так, конкретно сказать, действовать в конкурентной среде тогда, когда у них ограничено поле для маневра?
Ну, что способны, это серьезно, это персонажи все у нас. А у Путина ведь действительно задача тяжелая — сохранить ту олигархию, которую он создал. Не ту олигархию, которую создал Ельцин, с ней он вполне себе успешно расправился. Она либо в тюрьме, либо за границей, либо полностью под ним, под Путиным была все те 8 лет. Но он же создал новый слой олигархов из абсолютно своих людей, которые не просто уже советское богатство перепиливают, а перепиливают то самое советское богатство, которое сначала лежало пластом, потом благодаря старым олигархам более или менее заработало, теперь работающие они взяли себе. Вот этим людям он на своей должности премьер-министра, используя эти полномочия, должен, собственно, и покровительствовать, чтобы они не остались недовольны. Это такая, может быть, локальная задача, да, но для него, наверное, очень важная. Возможно, Медведев способен поставить более серьезные задачи себе, то есть задачи национального уровня, требующие там реформы и так далее, и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что Путин скорее в своей должности решает локальные какие-то свои задачи.
И там вообще все, мне кажется, даже еще страшнее, потому что мало того, что это новая олигархия такая, какая она есть, она, собственно говоря, есть выходцы из спецслужб, потому что у нас, когда в относительно оппозиционной газете «Коммерсант» появляется статья одного чекиста с припосту, который говорит, что вот другие чекисты его людей сажают, это страшная вещь, потому что понятно, что там первые олигархи, они пытались так или иначе иметь своих людей во власти, там поставить на какие-то посты, но они никогда не контролировали спецслужбы. Эти люди так или иначе, у них было, по крайней мере, было и во многом остается ресурс спецслужб. Когда спецслужбы вовлечены в гигантский бизнес, чего никогда не было при Борисе Ельцине, это невероятная опасность для всего государства, всей государственной системы, потому что у этих людей есть оружие, у этих людей есть репрессивный аппарат, вот, у этих людей, наконец, есть школа таких методов борьбы с оппонентами, которые, в общем, по большому счету нет ни у кого. Да. То есть понятно, что так или иначе, например, Дмитрию Медведеву придется решать, так, если он вообще будет президентом полноценным, задачу отделения спецслужб от бизнеса, равно удаление силовиков от бизнеса. Это принципиальная вещь. То есть или люди, да, пусть они остаются со своим бизнесом, они уже не имеют никакого отношения и никаких возможностей пользоваться положением и ресурсами спецслужб, или они теряют свой бизнес, а не только положение в спецслужбах.
Борис Васильевич из Москвы.
Спасибо. Колесников вот перед Новопрусским, да, произнес четкую и ясную и очень глубокую формулировку нынешнего состояния власти и олигархии управления. Я хочу вам напомнить о том, что недавно Лукин делает доклад о правах человека в России, а я к категории пенсионеров отношусь. Раньше я имел возможность передвигаться по стране от Камчатки, север, юг, перевалы Кавказа, отдыхал в санаториях, домоходах. Сейчас я не имею возможности передвигаться. И вот мы сейчас отброшены, а поскольку во времена путинские, ельцинские ставились такие люди, как известные, которые проводили реформы, как Зурабов, и явление называется Зурабовщиной, мы сейчас оказались на задворках, 38, унизительной пенсии. Пенсия в мире по международным стандартам, Международной организации труда, должна быть не менее 40%. В советское время это было 60%. В Соединенных Штатах мы же были обществом социальной перспективы и оптимизма. Сейчас мы действительно общество, особенно для огромной массы людей, изгоями. Чудовищное расслоение. И вот у нас пенсия равняется примерно 19%, как Оксана Дмитриева сказала в последнее время, ну или официально 21% от 40%. Угу. И вот мы, короче говоря, да. То, что вы делаете анализ, спасибо, но мы продолжаем борьбу с олигарщиной, но там же идут такие люди, как Воронин за кулисами, Починок, который лгал о реформах, реформа пенсионной системы полностью провалилась.
Нет, ну секундочку, есть Зурабов, который оказался советником президента России.
Да, это поразительно, но не только он. Вокруг сейчас Горького и очень... Вот этот Воронин крутится. Он, оказывается, в ведомстве Минтруда делал законы о пенсиях внутри и вбрасывал их в районное управление соцзащиты, в пенсионный фонд и так далее. Массу делается разъяснений, пояснений. Короче, вот это кривое зеркало пенсионного законодательства невероятнейшие. Вот эти 38 миллионов людей живут на задворках.
Да, понятно, Борис. Следующий человек, кстати говоря, вот Зурабов, тоже очень интересная история, если к этому вернуться. Потому что вот его же назначение, с одной стороны, утверждает, есть сообщение о том, что он сохранил должность, а с другой стороны, что он назначен был на должность. И вот тут возникает вопрос, что мы на самом деле, оказывается, о многих назначениях, которые проводились раньше, даже не были информированы.
Ну, писали, что он, нет, да.
Ну, он был назначен.
Вот. Да, и вот, кстати, его. Когда говорят про пенсии, понятная проблема, но будем откровенны, что в советские времена на пенсии тоже было не особенно разъездиться очень многим людям.
Ну, это другая уже совершенно
я
история.
Я понимаю, но просто человек пытается сравнивать с советскими временами, когда он, скорее всего, не был пенсионером, вот. Но просто проблема стоит в том, что как раз пенсионная реформа – это одна из тех содержательных проблем, которые, по существу, власть не решала. И если у Бориса Ельцина, опять же, если пытаться сравнивать эпохи, в каком состоянии он получил страну и в каком состоянии получил страну Путин, и какая была конъюнктура внешнеэкономическая, то Владимир Владимирович, надо сказать, 8 лет не занимался ничем, по-простому говоря. Если говорить о содержательных проблемах страны.
Опять. Да, ни одна реформа не закончена, либо профанирована, как реформа армии, например.
Ирина из Москвы. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день. У меня вопрос гостям студии. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, почему Путин кинулся на сельское... Ну, хозяйство. Это же, в общем-то, не царское дело, да? Это кизу и чавкать в навозе. Кроме того, ведь это очень опасный навоз, я имею в виду, типа, российский. Здесь, если же, типа, коготок увяз, так и все птички можно пропасть. Или это только жест? Как вы считаете?
Вот хороший вопрос, я согласен, потому что вот Путин в коровнике, это некая новая совершенно часть
имиджа. На самом деле, если посмотреть про жесты и действия, то первое действие, которое совершил Владимир Владимирович содержательное, он сказал, что он уменьшит налог на добычу полезных ископаемых, то есть защитить самую бедную российскую отрасль экономики, нефтяную, в которую контролируют во многом его личные друзья сейчас, да, то есть вот это было действие, а это был, конечно, жест, он, конечно, должен показать, что он человек, который понимает реальный сектор, то есть он, в общем, в этом смысле очень похож на персонажа мультфильма, да, про блудного попугая, да, который тоже там на тракторе разъезжает в коровнике, да, и разговаривает на этом сленге, он также, в общем, транспорт тоже ведь реальная проблема, дороги, сельское хозяйство, он теперь показывает, это такой...
Что он премьер-министр?
Пиар знания реального сектора, он теперь занимается реальной экономикой, он как раз теперь показывает, что он не царь, а как раз вот такой вот главный работник в стране.
Ровно так действовал Виктор Зубков, если мы вспомним, трогал колоски, залезал в зубы к механизаторам, значит, вот сейчас вот это будет продолжаться.
Ну, может, это просто такая вот пиар-деятельность, которая уже есть, там, сказать, инструкция, как это действовать, есть инструкция пресс-службе, есть инструкция телевизионным каналам, как это освещать, и просто, чтобы особенно не заморачиваться.
Имиджевый алгоритм премьера, у нас премьер почему-то вот хозяйственник, хотя были премьеры.
Ну, это же другой пример, как говорится, вот не царское это дело, говорит радиослушатель, потому что она воспринимает премьера как монарха. Этот премьер премьер-монарх.
Ну, Петр Первый у нас тоже ведь работал, да, на заводе, и на самом деле как раз вот такого рода образ, он, я думаю, Владимиру Владимировичу близок, потому что, в общем, у нас цари иногда занимались не царским делом, особенно те цари, у которых были амбиции вселенские.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Вопрос господину Колесникову. Во время пресс-конференции Путина вы задали вопрос.
Это не он был, это был другой господин Колесников.
Это другой человек.
Извините.
Ну вот. Не удалось нам вообще поговорить с радиослушателем. Я должен...
Виноват.
Да. Ходите на пресс-конференции господина Путина, господин Колесников. Это очень вообще поучительно, познавательно. И, кстати, о пресс-конференциях. Сегодня господин Лавров на пресс-конференции в особняке МИДа, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Либерасьон», сказал, что ничего в внешней политике России не изменится с точки зрения процедуры. Да? Что вот как министр иностранных дел участвовал в всех совещаниях у президента, так он и будет участвовать, тут ничего не должно измениться. Означает ли это действительно, что определение внешней политики остается в Кремле, или оно переходит в Белый дом? Чей министр, господин Лавров, теперь? Чья внешняя политика в России?
Ну, это тоже вообще предмет гаданий, потому что я не думаю, что внешняя политика в России при Путине была прерогативой единственно Путина. То есть, безусловно, человек, который вообще в представлении о мире строит путем из нашептываний, да, из такой совершенно разнородной информации, из своего личного опыта. Вот. То есть Дмитрий Медведев кажется миру там подобрее, поинтеллигентнее. И кажется, что поэтому подобрее, поинтеллигентнее может быть внешняя политика России. Но все будет зависеть от того, действительно ли люди, которые нашептывали Путину, утратят возможность нашептывать Медведева, действительно, у Медведева достанет ли воли к тому, чтобы иначе вообще посмотреть на место России в мире, это зависит от очень многих факторов, прежде всего, от личной воли президента.
Лавров вообще умный карьерный дипломат, да, который был вынужден работать министром иностранных дел, когда де-факто министр иностранных дел был президент. Сейчас ситуация меняется, ему, естественно, нужно понимать, так сказать, на каком
он
ситуации
работает.
Кем он работает. Да. Вот, это первая штука такая чисто аппаратная, а другая штука гораздо важнее. У России, как мне представляется, в последние 8 лет просто не было внешней политики. Были какие-то, так сказать, скорее риторические формулы достаточно агрессивного свойства, но политики как таковой не было ни сформулировано, ни в реальных действиях мы этого не видим. Мы поссорились там, бог знает, с каким количеством стран. Это что, внешняя политика?
Не было системы целей, ее, в общем, до сих пор нет. Мы не знаем, чего мы хотим даже в каждом из конфликтов словесных, которые ведем. То есть мы не знаем, как выглядит образ нашей внешней политической победы в каждом из этих конфликтов.
Лавров вел себя очень агрессивно, а сейчас, может быть, наоборот, начнет вести себя совершенно иначе. Ему-то что, он карьерный дипломат.
Марина из Москвы. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Вот я бы согласилась с Лапутским, который сказал, что Медведев выглядит и бодрее, и поумнее.
Да-да.
Мы это, в этой казуистике, которая сегодня в нашей власти происходит, не можем разобраться. Это мы, простые граждане. И даже вы не можете нам объяснить. Уже люди опытные.
А вы знаете, Марина, что если бы здесь сидел у меня по левую руку Владимир Путин, а по правую руку Дмитрий Медведев, им тоже было бы очень трудно вам что-то объяснить, уверяю вас.
Да, ну, скорее всего, значит, эта политика, она происходит не изнутри, не из России, а извне. А Путин, это просто единственный гарант этой внешней силы. А вся надежда на Медведева, который может просто-напросто это перевернуть в сторону пользы России. Потому что если бы Путин работал на благо России, то наши бы ученые не получали бы 3000, наши бы люди не помирали по 3 миллиона в год. И так далее. Мы сами знаем, в каком состоянии наши социальные проблемы.
Спасибо. Ну вот это, кстати говоря, в конце концу эфира приводит к той общей совершенно вещи, которые постоянно, которые не хотят видеть во власти. Что у этой страны есть серьезные проблемы. И от того, что эти проблемы не показывают по телевидению, эти проблемы никуда не уходят. И еще совершенно очевидный момент, что от того, что даже по этому телевидению будут показывать 70% времени Владимира Путина, 30% Дмитрия Медведева, даже вот эти 30%, если власть не будет отвечать на реальные запросы людей, сделают президента неким таким мифологическим страдальцем за народные...
Ну просто власть должна заниматься страной, а не собой. Просто поскольку власть занимается собой, поэтому мы и вынуждены заниматься казуистикой.
Вот, собственно, к этим выводам можно и прийти и объяснить, почему сейчас у нас такая политическая дискуссия, почему у нас вообще такая политическая журналистика. Она либо рассказывает вам о выдающихся достижениях, включите телевизор для того, чтобы понять, как это все замечательно выглядит, или прочитайте газеты, контролируемые властью или близкими к ним олигархам, или не читайте их, как советовал профессор Преображенский. Это самое разумное. А слушайте «Радио Свобода». Это не к вашим изданиям не относится. Слушайте «Радио Свобода». Напомню, что наши...
Можем объединить наши издания. Да. В новое время новостей.
Да, тем более, что мы не контролируем пока что, слава богу.
Гостями нашей программы были заместитель главного редактора журнала «Новое время», «The New Times», Андрей Колесников и заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский, вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов, а после выпуска новостей «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой и Андрей Культуров. Разговор о культуре на два голоса. Почему французские вина уступают свои позиции на рынке? Ко дню рождения Иосифа Бродского, новая эссе Льва Лосева и новости культуры с комментариями и без.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530.